На этой неделе был праздник. Вы помните, да? Какой был праздник? Сретение, видите? Некоторые помнят День влюбленных, а кто-то помнит Сретение. Мне нравится. Да, в храме мы вспоминаем христианские праздники, да, храмовые. Мне нравятся эти небольшие праздники. Как-то в православии называются двунадесятые. Я не знаю, что это такое, но знаю, что незначительные. Но на самом деле события из жизни Иисуса Христа. В Евангелии от Луки во второй главе есть события, описанные из жизни одного старца. Вообще очень интересно, что евангелист Лука, вы знаете, да, был человек, который написал Евангелие от Луки. И когда он описывает историю начала духовного пробуждения, служения Иисуса Христа, он описывает это как молодежное движение. Помните, там был один такой юноша, Захария? Не помните? Вы Евангелие Луки читали? А? Спасибо, мне нравится. Значит, вы читали Евангелие от Луки. Он был старец уже, да, в летах преклонных. И жена у него, Елизавета, в том возрасте, когда женщины обычно не рожают. Ну ладно, это вот про них. Они такие вот, ну, неудачно. А там был еще один молодой человек, Симеон его звали. Моложе молодого был. Уже его современников никого не было. Странно. Почему Лука все время приводит пример вот людей, которые уже, кажется, прожили свой век? Еще одну он там девушку заметил. Что, серьезно, она была вдова, лет 7 всего от девства своего прожила с мужем. Молодая совсем, вдовой когда осталась. А когда про нее рассказывают, ей уже 84 года. Если нас вместе собрать, почти столько получится. Я почему говорю об этом? Потому что на самом деле, интересно, но кажется, в то время, когда Христос родился, только старики. Вера была уделом стариков. Это так выглядит. Не потому, что молодежь не ревновала. Если бы молодежь не ревновала, тогда бы не было Девы Марии. Но я думаю, что принципиально важно, чтобы мы с вами заметили, что Бог, как Он ищет молодых, Он не отвергает и старых. Что нужно для того, чтобы Бог обратил на тебя внимание? Благоговение и Божий страх. Я прочитаю Евангелие от Луки, 2 глава. Я прочитаю про Анну с 36 по 38 стих. Хотя буду вспоминать и старца Симеона. Я принципиально хочу на этой девушке остановиться, на Анюте, ну, бабушке. Когда-то она была девушка, и она... Ведь к старости люди, как правило, усиливают то, что у них было в юности. Единицы людей, у кого радикальные изменения происходят уже в зрелом возрасте. Обычно у человека его ценности к старости оттачиваются настолько, что он отбрасывает все. Я сегодня утром встречался с человеком, который 32 года проработал детским врачом, хирургом в Грузии. Сейчас он занимается этим служением уже добровольно, благовествует, консультирует, подсказывает, рекомендует, потому что в Грузии они... Хотя и обрели независимость, но сейчас идет духовное пробуждение, в частности, в Кахетии. И он очень ревновал и переживал, если бы, говорит, вы смогли приехать туда, помочь, потому что люди очень, очень расположены слышать и говорить о Боге. Кто из вас готов поехать в Грузию? Спасибо. Спасибо. Слава Богу. Нас уже четверо. А кто из вас готов поехать в Таджикистан? Неужели я один? Нас двое, слава Богу. Этим летом у нас будет из поездки в поездку. Есть еще одно горячее, жаркое место, простите, не горячее, Дагестан. Кто готов поехать в Дагестан? Спасибо. Нас трое. Почему я говорю об этом? Это уже другая песня. Наши поездки, наша миссия, наше участие в жизни братьев и сестер там. Но этот брат рассказывает, что он уверовал 10 лет назад, 13. Но, говорит, на протяжении всей жизни, когда я помню, я еще был неверующим человеком. Я бросил курить 20 лет назад и выпивать чуть раньше, где-то на полгода. Но, говорит, для меня, когда я заходил в палату, не в палату, а в операционную, у меня всегда была такая фраза. Бог, я еще не знал, что это Господь или там Христос. Я всегда говорил, Бог, ты все знаешь. Помоги. И все, и дальше. И говорит, из 12 тысяч операций, которые я сделал, мне простили бы 240 гробов, но Бог сохранил, и не было ни одного. Всего-навсего надежда на Бога привела его в состояние, когда он оглядывается, и подобно псалмопевцу Давиду говорит, наследие мое приятно для меня, да? Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Что нужно, чтобы в глубокой старости вспоминать о юности без огорчения и печали? Я хочу прочитать в Евангелии от Луки, 2 глава, 36 и 38 стих про нашу девушку. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Ассирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Аминь. Братья и сестры, когда я смотрю на это удивительное создание, женщина, которая жизни не видела, в общем-то, по нашим стандартам. Ну, если девушки в то время выходили замуж лет, ну, я не знаю, если верить историкам, то в 13-14 лет они были уже обручены, и 15 лет они уже могли рожать. По крайней мере, такова история. Ну, это или 22, ну, 25, она уже осталась вдовой. И она прожила две жизни. Почему я говорю две жизни? Потому что от 25 до 84 – 60 лет. 60 лет. Это, ну, 30 лет средняя продолжительность жизни по тем временам была около 40 лет. А если она прожила до 80, она две жизни прожила. И, кажется, счастья в жизни не было, потому что у нее не было семьи. Но, оказывается, не в этом счастье. Не в этом смысл. Не в этом она искала благословение. Она искала Бога. И она обрела, и она видела это Божье участие, Божье благословение, потому что, когда Писание говорит... Тут была в храме, перед этим буквально мы говорили, что по вдохновению пришел в храм старец Симеон. Писание так его называет. Был человек именем Симеон. Ну, мы называем его старец, потому что ему было предсказано, что он не увидит смерти, пока не случится это событие. Сколько лет прошло до этого события, я говорю, что его сверстников уже никого не было. Потому что предание предполагает его... Старость неимоверная, поэтому я даже не знаю, как это комментировать, но 300 лет люди не живут, а предполагают, что он прожил достаточно долго, так что он приходил по вдохновению в храм, но вот в этот раз он пришел по вдохновению, встретился. И знаете, ну, иногда бывают люди, придет в храм и ворчит, вот то не так, это не так, а этот пришел в храм, увидел эту парочку счастливую, несущую младенца, подошел к ним, и говорит небывалые слова. Люди обычно, когда видят свою смерть, они что, в восторге? Ой, ну, наконец-то я с тобой встретился, да? Но нет, говорит, слушай, глаза бы мои тебя не видели, там еще чего-нибудь. А он с восторгом воспринимает как подарок. Наконец-то, дождался. Видели очи мои, спасение твое, ныне отпускаешь раба твоего. Для него восторг, счастье. Что он смерть дождался? Да нет, он видел спасение, он видел избавление. Он видит, что Бог своему слову остается верен, что Бог то, что сказал, исполняет, что для него теперь наступает время, когда он точно знает, наступают новые времена для народа, среди которого он жил, которому проповедовал, среди которого трудился, что Бог, в которого он верил, благословил его. И знаете, что еще удивительно для меня? Что он готов благословить этих людей. Людей, которые, кажется, для него являются знамением, предзнаменованием смерти. Людей, которые, кажется, потому что как бы человек трудно ни жил, а все равно он старается жить. Как бы сегодня бомжи не скитались, я вчера зашел, это, по-моему, Комсомольская площадь со стороны Ярославского вокзала, когда спускаешься с электрички вниз, я там прямо как в этой самой, как она называется, купальня Вифезда. Там только не хватало этого лужи, простите, водоема посредине. Там под стенами их, как тараканов. И все сами из себя. И все такие независимые. И ты начинаешь с одним говорить, а он там сквозь зубы с тобой разговаривает. Ты кто такой? Ты что? Да у нас все классно. Но это люди, которые только стараются делать вид. И даже они не хотят умирать. И даже они уверены, что они имеют право на такой образ жизни. Но когда мы читаем про Симеона, он благословлял Марию и Иосифа. Он говорил им странные слова, и я не хочу на этом останавливаться, потому что для меня важно другое. В это же время, здесь, в другом углу, где-то там, услышала о том, что вот, наступает новое время, что, оказывается, пришел Избавитель, пришел Спаситель. И она в восторге. Она же помнит этого старца. Она еще совсем молодая была, когда она слышала, как он говорил, как ему было предсказано. И поэтому она теперь говорит, наконец-то, наступило новое время. Она подходит ко всем, кто ожидал избавления. Она видела этих людей. Знаете почему? Потому что человек, который верит в Бога, он видит тех, кто жаждет Бога. Он открыт, он идет и свидетельствует. Вообще Писание говорит, что она, люди помнили даже ее отца. Его звали Фануил, необычное имя, не знаю, что оно значит, но точно знаю, что ее знали по отчеству, как мы говорим сегодня. Не просто знали бабушка Аня, ее знали по отчеству. Это значит, уважали и чтили ее отца. Это говорит о том, что и она в жизни своей жизнь прожила так, что достойна была уважения. И сегодня при многих старицах нашей церкви не с каждой вы подойдете побеседовать. Не потому, что они плохие, а потому, что не каждая открыта для того, чтобы заботиться, беседовать, давать советы и с любовью к вам относиться. Анна была такой. При этом она была из колена Ассирова. Знаете, что это за колено? Микояновский завод, знаете? Знаете, чем он славен? Тем, что он с царских времен поставлял продукцию для царского стола. В советские времена они кормили президиум страны нашей, поэтому те долго жили. Не знаю ее продукцию сегодня, Микояновскую, ну, так знаю, что они, кажется, сегодня стараются тоже выглядеть достойно. Вот нечто подобное происходило с коленом Ассировым. Они кормили царский двор. Они поставляли, им доверяли, чтобы они приносили и угощали, и почивали всех гостей царя. Это дорогого стоило. Они были достаточно люди состоятельные. Они люди были влиятельные. Они знали, как приумножать, как выращивать кошерное, как все делать так, чтобы никто этим не отравился, и никто туда ничего не подсунул. Я думаю, что конкуренция была и в то время. Это не новая идея. Но знаете, что удивительно? При том, что, кажется, они были состоятельны и знали, как выращивать и умели династию свою сохранять, они сумели воспитать своих детей настолько нравственными, что из них даже получились служители. Причем, надо заметить, времена, в которые жила Анна, были очень благоприятные, чтобы верить в Бога, правда? Римская оккупация. Ну, когда мы еще хорошо молимся? Только когда над нами пресс. Когда у нас неприятности, гонения, трудности, тогда чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Но на самом деле нужно заметить, что это были не очень благоприятные времена для самой Анны, для простого человека. Почему? Потому что храм, вы помните, буквально вскоре после того, как Христос родился, лет через 30, он пришел в храм и увидел, что там дом торговли. Помните, что сделал Христос? Что сделал Христос в храме? Добавил свою лавочку, да? Спасибо. Значит, вы не спите, раз слышите. На самом деле, гипермаркет закрыли тут же на реставрацию. По единственной причине. Христос там сделал такое. Это что, только сейчас случилось? Во времена Анны это тоже было. И это говорит о том, что когда я сейчас перечитываю Евангелие от Марка, вы знаете, я очень люблю это Евангелие. Ну, во-первых, оно для русских написано так, коротко, по существу. Христос там почти все бегом делает. И вот, когда читаешь вот эти события, кажется, ну, таких коварных и лукавых людей, как фарисеи, они очень на баптистов похожи. Они все точно знают, как должно быть, но никто так не делает. Ну, мы же все знаем, что нужно благовествовать, правда? Все знаем. И даже делаем это. Ну, если уж там никуда не делся, вот вынужден, ну, Господи, помилуй, сохрани, благослови. Я умышленно поддеваю вас для того, чтобы вы не боялись. Иногда я тоже себя ругаю. Не все получается. Но я открыт, чтобы Бог учил меня. Когда же Господь для Анны открылся, и от юности она пришла в храм, она видела беззаконие в храме. Что она делала? Ты представляешь, я видела священника. Ай-яй-яй-яй-яй. И дальше, да? Ее это не касалось. Постом и молитвою в храме изо дня в день, из года в год она молилась и служила Богу. И вдохновляла людей надеяться на Бога, приткнуться и увидеть, что оказывается в храме столько нечестия. Нет, мы не пойдем в этот храм, мы лучше пойдем в языческий храм. Никто так не сравнивал, никто так не говорил, потому что в языческом храме точно знали, что там царит аморальность. Поэтому синагога или храм – единственное место было, не было альтернативы, но даже там было нечестие. Священники стали политиками. Когда Христос вдруг стал проповедовать, первое, что они стали думать, как его погубить. Это какой нужно ум иметь, чтобы думать, как человека довести до самоубийства, или убить его, или кого нанять, как заказать. Ну, это что, это мышление нормального человека? А это в голове у священника. И поэтому для Марии, простите, для Анны, это было непростое время. Но она выстояла. Она видела, что она не одинока. Она видела, что так подумают не все. И для нее это стало необыкновенным благословением. Поэтому, когда сегодня я рассуждаю о том, что Господь давал ей возможность, благословил ее, чтобы она ничего не знала, кроме служения, это стало для нее особым благословением. Она не отходила от храма. Она говорила всем ожидающим утешения и избавления от Господа. Братья и сестры, чего ожидаем мы, когда приходим в храм? Чего мы ожидаем, когда приходим в дом молитвы? Симеон искал встречи с Богом. Анна ожидала помощи от Бога. А мы? Когда мы приходим в дом молитвы, на что мы надеемся? Чего ожидаем? У нас есть удивительная возможность в сердце свое заглянуть, проанализировать и сказать: «Господь, прости меня. Я приходил». И дальше мы можем исповедаться и можем рассказать Ему. Я должен сказать: «Господи, я приходил для того, чтобы Ты меня благословил, потому что, ну, меня утомила эта безуспешная жизнь. На работе толком не платят, кроме официальной зарплаты, и остальное только обещают. Господи, Ты видишь, что меня это не устраивает, я боюсь, и у меня много страхов. И вместо счастливой, восторженной жизни, христианской жизни, мы живем жизнью пискаря». Взял и доволен. Ухватил и счастлив. Анна со стороны своих сверстников, соотечественников, выглядела не очень успешной женщиной. Но она знала Бога, и она была бесконечно счастлива. Старец Симеон. Кажется, человек тоже, который... Ну, какой для нас он образец? Ну, у него была другая жизнь. Но он не терял надежды на Бога. Даже когда, кажется, все сроки прошли. И бесконечно это тянулось. И уже, ну, кажется, ожидание, которое он имел, могло бы любого утомить. А он, преодолевая себя, делал некоторые вещи, которые закончились необыкновенным благословением. И когда он пришел в храм, сердце его пело, потому что он сумел не только благословить, не только выразить свой восторг от этой встречи, от того, что исполнилось его ожидание, а он сумел и благословить, и вдохновить. И даже эту бабушку, и людей других, которых, возможно, он не видел и не знал, на которых у него уже и сил не было. Друзья мои дорогие, наша молодость быстро проходит. Когда я говорю «наша», простите, я хочу себя вам, к вам приписать. Вы юные, молоды, и у вас еще многое-многое впереди. Но у меня вопрос другой. Чему сегодня посвящены твои помыслы? Чему в тайне, в глубине души ты молишься, о чем мечтаешь? И, уверяю вас, ваши приоритеты делают вас. Ваши приоритеты будут формировать вас, даже когда, кажется, кроме вас никто об этом не знает. Но когда они будут скрыты в Боге, Бог будет выводить вас. Бог будет вас благословлять. И в свое время вы увидите это необыкновенное Божье благословение. И люди скажут: ну надо же, молодец какая, а? Как вот у нее так получилось? Сумела, дождалась, и Бог благословил. Друзья мои, я хотел бы, чтобы сейчас мы помолились. Помолились в тишине. Только Богу сказали бы наши надежды, наше сердце открыли Ему. Аминь. Давайте помолимся.